эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Гражданские активисты уходят в партизаны. Народное движение намерено защитить грузинских рабочих. Беженцы, захватившие здание Дирси в Тбилиси, грозят власти массовой голодовкой. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия провел пресс-конференцию в Цхинвале. В рамках Сухумского кинофестиваля короткометражек будет показан фильм «Женщины ГУЛАГа», который был в шорт-листе «Оскара». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Вадим Дубнов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом в связи со взрывом военно-космической академии имени Можайского в Петербурге. В сообщении ведомства говорится, что во вторник в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безополучного предмета. В результате пострадали 4 человека, их жизнь вне опасности. Что именно за предмет, не сообщается. Очевидно, речь не идет о боеприпасе, как сообщали некоторые СМИ ранее. По данным источников Интерфакса и Фонтанки, подозрительный предмет был обнаружен в учебном комплексе под лестницей. В здании была вызвана группа разминирования. Предмет взорвался, когда его начали прикрывать бронежилетами. Среди пострадавших, как сообщает Фонтанка, 3 саперов. Они госпитализированы. Почти половина россиян, 48%, не считает необходимым объединение России и Белоруссии. 18% допустили объединение на равноправной основе, почти столько же, только при условии вхождения Беларуси в состав России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, пишет газета «Известия». 30% респондентов считают сегодняшние связи двух государств нормальными, 22% – дружественными, 15% – хорошими и добрососедскими. Враждебность отметил каждый сотый опрошенный, но напряженность в отношениях – 9 человек из 100. Накануне стало известно, что Россия предоставит Беларуси государственный кредит в размере 600 миллионов долларов для рефинансирования займов, которые Москва давала Минску ранее. Решение об этом принял президент Владимир Путин. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, вскоре Беларусь может также получить очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 миллионов долларов. Генпрокуратура России впервые использовала закон о запрете распространения информации, выражающей явное неуважение к власти. Ведомство потребовало от Роскомнадзора удалить материалы с упоминанием граффити с нецензурным ругательством в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание T-Journal со ссылкой на неназванный источник. В Генпрокуратуре эту информацию опровергают. 31 марта житель Ярославля Кирилл Попутников выложил в их Фейсбуке фотографию здания регионального управления МВД, на колоннах которого неизвестно разместили надпись, где президент России Владимир Путин называется оскорбительным обозначением гомосексуалов. Об этом написали ряд местных СМИ. По данным источника T-Journal, к ним обратился Роскомнадзор с требованием удалить сообщение о надписи на основании нового закона. Не менее 5 ярославских изданий удалили новости о граффити. Еще одно издание, Яркуб, отказалось это сделать, посчитав требования властей цензурой.
Эхо Кавказа. Новости.
Режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор 7-й студии Юрий Итин остаются под домашним арестом до 4 июля. Такое решение сегодня приняла судья Мещанского районного суда Москвы Ирина Акуратова. Как заявила радио «Свобода» адвокат Итин Юрий Лысенко, все 3 обвиняемых по делу 7-й студии будут обжаловать это решение. После оглашения решения заседание было перенесено на 12 апреля из-за неявки адвоката Серебренникова Дмитрия Харитонова. Сам процесс тем временем затягивается. Обвинение уже 3-е заседание может добиться явки свидетелей. Суд по делу главного бухгалтера 7-й студии Нины Масляевой, заключивший сделку со следствием, назначен на 11 апреля, рассказывает корреспондент Current Time Наталья Шагирова.
Несмотря на то, что ранее появилась информация о том, что сегодня Кирилла Серебренникова могут отпустить, этого так и не произошло. Об этом стали говорить, в том числе после слов Дмитрия Киселева. Он предложил отпустить художественного руководителя 7-й студии под залог или под подписку о невыезде. Но адвокаты, которые сегодня присутствовали на заседании, были изначально настроены скептично и сразу говорили о том, что никаких изменений по мере пресечения они от сегодняшнего дня не ожидают.
Лидер оппозиционной украинской партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко отказалась обжаловать в суде результаты первого тура президентских выборов в Украине. Об этом она сообщила на пресс-конференции во вторник, передает украинская служба «Радио Свобода». Она обвинила президента страны Петра Порошенко в фальсификации голосования и заявила, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, вышедших во второй тур. В воскресенье на Украине прошел первый тур выборов президента. По данным ЦИК, после обработки 98,7% бюллетеней, Тимошенко заняла третье место в голосовании, набрав около 13,5% голосов. Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика уйдет в отставку до истечения своего четвертого мандата 28 апреля. Об этом накануне сообщило государственное информационное агентство Алжира АПС со ссылкой на заявление Офиса президента. Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях массовых протестов в стране, которые продолжаются больше месяца. В соответствии с Конституцией Алжира, после отставки Бутефлики обязанности временного лидера страны будет исполнять спикер Верхней палаты парламента Абдель-Кадер Бен Салах. Жительница Коннектикута обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в непристойном поведении. Телеканал CNN отметил, что Байден позволял себе фривольности, которые могут быть свойственны лишь отцу семейства, но никак не политику во время исполнения служебных обязанностей. В этом не было сексуального подтекста. Она схватила меня за голову, положила руку мне на шею и притянула меня к себе, чтобы потереться носами. Так описала события десятилетней давности 43-летняя Эми Лапос из Коннектикута. Тогда она вместе с Байденом участвовала в мероприятии по фандрайзингу. Он был президентом, а я никем. Так женщина объяснила, почему не выступила с обвинениями сразу после инцидента.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Народное движение против грузинских властей намерено создать активисты и представители правозащитных НПО. Такое решение активисты приняли накануне на акции протеста в Тбилиси, организованной после гибели двух рабочих на строительном объекте. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Вместо обещанного города, наполненного жизнью, ты превратил Тбилиси в город полной смерти, кричали в мегафон участники акции протеста поздней ночью у дома мэра столицы Кахи Каладзе, требуя, чтобы он к ним вышел. Более 200 активистов, студентов, представителей сети солидарности и правозащитных НПО решили испортить ночь градоначальнику после очередной трагедии – смерти двух молодых мужчин на одном из строительных объектов. Протестное шествие. Активисты в знак солидарности с погибшими рабочими начали у здания правительственной канцелярии. Но не все смогли дойти до дома мэра Тбилиси. Некоторые из них попытались перекрыть дорогу, а также сорвать забор на одном из строительных объектов по пути шествия. Этого не допустили сопровождающие протестовавших десятки полицейских. Шестеро активистов, среди них и конституционалист Вахушти Менабде, и представитель движения «Белый шум» Давид Субелиани были задержаны за нарушение общественного порядка и неподчинение законному требованию полицейских. Их вскоре освободили под подписку о невыезде. «Изначально я хотел встретиться с ними», сообщил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе. Но, как выяснилось, активисты не прошли фейс-контроль мэра Тбилиси и генсека правящей партии «Грузинская мечта».
«Когда я увидел видеокадры, узнал, кто организатор этой акции, мне стало все ясно. У этой акции была политическая составляющая, что печально. Не буду продолжать, кто стоит за всем этим и управляет».
Кого именно имел в виду Каладзе, он не сказал, но все догадались. Обычно в таких случаях представители «Грузинской мечты» подразумевают партию Михаила Саакашвили «Нацдвижение». О том, что власти окрестят участников акции протеста коммунистами и националами, еще накануне говорил один из организаторов акции, представитель сети «Солидарности» Георгий Гвинджилия. Он и его единомышленники решили создать гражданское движение и показать властям, как нужно защищать интересы рабочих, а также всех тех граждан, которые на себе испытали безответственные действия властей.
Мы покажем пример того, что без партии, продажного политического класса, каких-то бизнесменов мы можем самоорганизоваться. Наша власть, к сожалению, ведет себя так, как будто единственная альтернатива является только нацдвижение, чего ни один из нас не желает. Своими действиями наша власть показывает, что она абсолютно безответственна, что не может ответить на вызовы.
Георгий Гвинджилия напомнил, как общество смогло мобилизоваться в поддержку отцов убитых сыновей Малхаза Мачаликашвили и Заза Саралидзе. Инициаторы гражданского движения напоминают властям и о стихийных акциях протеста против жесткой наркополитики властей, охвативших всю страну прошлым летом. Тогда пришедшего к митингующим премьер-министра Георгия Квирикашвили освистали, а вскоре ему пришлось подать в отставку. Тогда и министру МВД и вице-премьеру Георгию Гахаре пришлось прийти к митингующим и публично принести извинения. Сегодня министр Гахаре назвал трагедией смерть двух рабочих и напомнил, что в феврале вступил в силу закон о трудовом инспектировании предприятий высокого риска, и это только начало.
С сентября эти правила распространяются на все компании и предприятия. Конечно, в стране, в которой до сих пор не существовало трудовой инспекции, в своей деятельности она может испытывать определенные трудности. Но все это вопрос менеджмента, и все это решаемо. Главное, что на это есть воля государства.
В это не верят правозащитники. Заявление Каладзе в сети солидарности расценили как очередное доказательство нежелания властей решать проблемы. По словам представителя Центра просвещения и мониторинга прав человека Тамта Микеладзе, у организаторов народного движения к властям будут более комплексные требования. Мы все последние годы видим, что политика экономического развития основана на идее жертвоприношения, в соответствии с которой бедные, незащищенные люди приносятся в жертву обогащению некоторых и отказе от базовых условий социального благосостояния и безопасности. Там-то Микеладзе наряду с протестными акциями не исключила и создание гражданских, так называемых партизанских групп, которые самостоятельно будут инспектировать соблюдение условий трудовой безопасности на местах. И это будет происходить не только в Тбилиси, но по всей Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Беженцы, захватившие новое здание компании «Дирси» в Тбилиси, сегодня предъявили ультиматум. В случае неисполнения своих требований они готовы объявить массовую голодовку. За конфликтом следит Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня противостояние достигло пика. Около 200 беженцев, самовольно занявших вестибюль и несколько этажей нового здания компании «Дирси», угрожают прибегнуть к мирным, но крайним мерам протеста, если власти в срочном порядке не обеспечат их жильем. Само здание находится в осадном положении. Силы полиции блокируют его, препятствуют проходу посторонних, делая исключение лишь для людей, поставляющих еду и питье. Здание обесточено. Перекрыта подача воды. Утром ультиматум огласил один из беженцев.
Мы требуем в ближайшие часы снять оцепление, допустить к нам адвоката и представителей СМИ, иначе мы будем вынуждены прибегнуть к массовой голодовке. Мы не те, кого надо ограждать от общества. Эти люди решились на этот отчаянный шаг из-за бездушного отношения к ним со стороны всех, без исключения властей Грузии.
Позиция властей остается неизменной. По словам главы департамента по делам беженцев Мурада Аблотия, обеспечение беженцам жильем произойдет в установленном законом порядке.
Эти люди, которые незаконно заняли жилые площади, не получат квартир. Это позиция нашего ведомства. Это жилье в порядке жилой очереди будет распределено между другими беженцами. В этом году мы планируем выделить более 800 квартир, если, конечно, нам не помешают такие эксцессы.
В свою очередь, представители девелоперской компании заявили, что жилой корпус находится на балансе компании и не был выкуплен государством. Гендиректор компании «Дирси» Бесарион Джикароули заявил.
Десятки людей ворвались на территорию частной собственности. Они варварски взломали входные двери, а также входы в жилые помещения. Физически расправились с нашей охраной, заняли подъезды и забаррикадировались изнутри. Думаю, это самый плохой путь нарушения частной собственности. Хотя полиция и работает на должном уровне, она все же не имеет правомочий выселять их с помощью силы. Я призываю этих людей покинуть частное здание и перестать попирать права инвесторов.
По словам юрист главы центра стратегических инициатив Левана Лапишвили, данный инцидент имеет две стороны – моральную и юридическую. И в обоих случаях причину противостояния следует искать в непродуманных и популистских шагах властей. Прежде всего, речь об отмене в предвыборный период нормы, запрещающей полиции силы выселять людей из занятого жилья. Сделано это было на волне антибанковской истерии и внешне преследовало благие цели – запретить финансовым институтам выселять людей из заложенного в ипотеку жилья силами полиции, напомнил юрист.
Власти своими руками создали механизм посягательств на частную собственность. Парламент Грузии прошлого созыва проигнорировал призывы банковской бизнес-ассоциации, бизнес-омбудсмена и даже некоторых членов правительства, говоривших о недопустимости принятия подобных норм. Теперь все вернулось бумерангом. Исходя из массовости захвата, можно предположить, что действия участников координируются юристами, нашедших брешь в законодательстве. Согласно закону, теперь владелец должен обратиться в судебную инстанцию, и только после вердикта суда беженцев могут выселить в принудительном порядке. Учитывая загруженность наших судов, процесс растянется во времени, где интересы владельцев в любом случае будут ущемлены. Все эти действия серьезно подрывают инвестиционную и бизнес-среду, а создание прецедента грозит новыми групповыми захватами в других городах.
По словам Левана Лапишвили, ситуация тупиковая, так как силы правопорядка вынуждены ограничить свободу передвижения участникам захвата. Государство должно начать незамедлительные переговоры с беженцами в целях выяснения их жилищных или иных проблем и только после заключения юридических соглашений вернуться к статус-кво. Ближе к вечеру с заявлением выступил глава департамента по делам беженца Мурат Аблотия. По информации чиновника, исходя из анализа занявших здания списков лиц, 10% не являются беженцами, 15% уже обеспечены квартирами, а большая часть не проживают в Тбилиси. Переговоры будут продолжены, пообещал Аблотия. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, один из лидеров правящей партии «Единая Осетия» Петр Гасиев встретился в Цхинвале с журналистами и рассказал, почему не попал в первую тройку избирательного списка, кто блокирует в парламенте важные законы и чем был вызван скандал с уходом из партии депутата Жанны Кочеевой. Зарина Сынакоева выслушала ответы.
Хотя пресс-конференция была заявлена как итоговая о работе парламента, журналистов больше интересовали текущие новости из законодательного собрания. В последнее время оно становится частым ньюсмейкером в республике. Как отметил Петр Гасиев, в парламенте удалось достичь почти полного взаимопонимания.
Разные времена были в парламенте, достаточно тяжело было работать, не со всеми удавалось договориться. Но, тем не менее, мы преодолели этот барьер и уже вот сейчас, когда парламент 6-го созыва заканчивает свою работу, можно сказать, что в принципе на 90% взаимопонимания между парламентариями и парламентом оно присутствует.
Но явно к оставшимся 10% относился вопрос о принятии закона о парламенте, который не прошел на предыдущей сессии. На обсуждение закон вынесла глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению депутат от партии «Единая Осетия» Нона Тедеева. Против выступила депутат от партии «Нахаз» Зита Бисаева. Петр Гасиев не называл имен, но заявил, что считает причиной непринятия закона личные разногласия.
Не со всеми депутатами из основных фракций партии удается договориться. Есть какие-то, к сожалению, межличностные натянутые отношения. В данном случае между тем, кто выносил этот закон, и тем, кто его голосовали только потому, что там были нехорошие личные отношения. Только поэтому. Там никакой заботы о парламенте, никакой заботы о законности абсолютно этого не было. Я вам абсолютно вот, ответственно вот, заявляю. Вот просто вынес бы это кто-то другой, вполне возможно, такого бы не было. Но Несмотря на то, что закон был отклонен, процедура отклонения закона не была проведена до конца. Постановления об отклонении этого законопроекта не было. Поэтому в ближайшее время мы его вынесем заново. Потому что закон о парламенте необходимый, но уже его никогда не было в истории.
На сегодняшний день работа парламента регламентируется 38 разными законами, в том числе и Конституцией, продолжил спикер. В новом законе все собрано воедино. Кроме того, очевидным преимуществом законопроекта Гасиев назвал то, что над ним работали специалисты из Совета Федерации, администрации президента Российской Федерации, администрации президента Южной Осетии, а также сами парламентарии. Именно поэтому разговоры о том, что закон сырой и недоработанный, Гасиев назвал смешными. Спросили спикера парламента и о седьмом месте в предвыборном списке кандидатов от Единой Осетии. Он напомнил, что и на предыдущих выборах шел на выборы под седьмым номером.
Я посчитал так для себя. Совершенно честно говорю, основная нагрузка по работе партии, по работе парламента, она как ни крути, она ответственность, даже не нагрузка, лежит на мне. Если наша партия не пройдет в количестве 7 человек, я имею в виду по списку, да, списочному составу, то имею ли я вообще моральное право там находиться? Мне кажется, что нет. Поэтому вот мы седьмой номер и посмотрим, народ свое слово скажет. Было последнее слово за народом, всегда.
Спросили Гасиева и о громком выходе из партии Жанны Кочевой. Он снова назвал ее заявление элементом самопиара и рассказал, что на собрании все члены фракции «Единая Осетия» высказались за лишение Кочевой депутатского мандата. Но, несмотря на это, было решено дать ей возможность доработать до конца истечения полномочий. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия впервые предстоят выборы в профессиональный парламент. Хотя это будет законодательный орган уже седьмого созыва, на профессиональную основу он перешел лишь с 1 января 2018 года. По мнению наблюдателей, это обстоятельство повлияло на стратегию участников избирательной кампании, как выяснял Мурат Гукемухов.
Я посмотрел список кандидатов в депутаты парламента по единому избирательному округу от партии «Единая Осетия». И вот какое впечатление он производит. Первая пятерка списка – это известные в республике товарищи, которые, скорее всего, не намерены становиться депутатами. Судите сами, в первую пятерку вошли глава МЧС Алан Тадаев, директор Республиканского многопрофильного медицинского центра Майербек Кокоев, начальник госохраны Ацамаз Бибилов, глава Знаурского района Инал Габараев и ректор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тидеев. Согласитесь, какой смысл бросать им успешную карьеру и уходить в депутаты? Скорее всего, их задача привлечь голоса, победить на выборах и потом уступить место менее авторитетным в обществе однопартийцам. Есть такой общеизвестный политтехнологический прием, и называют этих людей паровозами. А говорю сразу, это нормальная практика и в России, и в Европе, и во многих других местах. Просто в Южной Осетии она применяется впервые. Правда, применила ее Единая Осетия в каком-то усеченном виде. Все-таки люди из первой пятерки ассоциируются с партией власти. Министр МЧС, председатель Единой Осетии и так далее. А в классическом исполнении паровозы – это политики-тяжеловесы, артисты кино, писатели, ученые, спортсмены, музыканты и так далее. Например, после подведения итога выборов в Государственную Думу Российской Федерации от депутатских мандатов отказались 111 из 450 избранных кандидатов от трех политических партий. То есть каждый четвертый был паровозом. Бывший депутат парламента Орлан Келексаев считает, что появление этого приема в республике связано с тем, что парламент стал профессиональным. Совмещать депутатство с государственной службой больше не получится, говорит Роман Келексаев.
В принципе, и раньше нельзя было совмещать парламентскую деятельность, работая в государственных органах власти, но тогда просто на это закрывали глаза. У нас в четвертом созыве целый замминистра обороны депутатом был, хотя он не имел права. Сейчас это сделать труднее, потому что парламент стал, во-первых, профессиональным, а во-вторых, они все будут на виду у населения, и любые вольности это будет как бы ударом по законности и вообще по профессиональному парламенту. Так что я так думаю, что совместителей не будет в парламенте точно. И сами не будут депутатами, то есть они откажутся от депутатской деятельности в пользу своей работы. Хотя, в принципе, в свое время в законе было прописано, что первая тройка не имеет права выбивать. Так как-то.
При этом Орланд отмечает разницу между классическим и юго-осетинским паровозами. Если первый после объявления его победителем сразу отказывается от должности, на которую он избран, не приступая к работе, то второму придется какое-то время все-таки поработать депутатом. Статья 77 закона о выборах депутатов гласит, что если от депутатского мандата отказывается зарегистрированный кандидат, занимающий одно из первых трех мест в республиканском списке кандидатов, то партия теряет этот мандат. А если все трое откажутся, значит потеряет три мандата. Поэтому, считает Ролан Келексаев, чтобы этого не случилось, паровозам придется поработать в парламенте хотя бы одну или две сессии, чтобы сложить полномочия досрочно и передать мандат следующему кандидату из списка. По мнению армянского политолога Александра Искандаряна, паровозов не любят в странах с устоявшейся демократической системой, где люди привыкли к тому, как проходят избирательные кампании, как ведут себя политики до и после выборов. С другой стороны, паровозы просто не нужны в странах, где выборы носят формальный характер. Эта практика больше востребована в странах с молодой демократией или в так называемых гибридных системах, говорит Александр Искандарян.
Скажу парадоксальную вещь, о чем это явление свидетельствует, в том числе и о том, что твой голос нужен, что этого уже труднее достигать, видимо, вбросами, просто объявлением результатов, да, что нужно сделать так, чтобы ты пришел и бросил свой бюллетень. А следовательно, тебя можно привлечь, тебя можно уговорить разными способами, тебя можно обмануть в конце концов. А с другой стороны, это просто не нужно в тех обществах, в которых голосование происходит формально.
То есть это хорошо, значит, существуют реальные выборы, исход которых непредсказуем даже для власти.
Это так можно трактовать, да. Не очень далеко от Южной Осетии находятся места, в которых все равно приходишь ты на выборы, не приходишь. 150% голосов подаются за того, за кого надо.
Что касается применения подобных технологий в маленьких обществах, то, по мнению Александра Искандаряна, там они натыкаются на большее количество сложностей, чем в крупных странах.
Социальная ткань плотная, все всех знают, все всех представляют. И поэтому ты имеешь представление о том, кто его уговаривал, зачем его затащили, чего ему за это дали, что он за это получил или не получил, каким образом на него повлияли. А тогда ты все-таки принимаешь решение, имея эту всю информацию.
Это был армянский политолог Александр Искандарян. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян решила спросить у жителей Сухуми о безработице.
Много ли в вашем окружении людей без работы? Насколько остро стоит эта проблема?
Эта проблема мне близка, так как я заканчиваю университет и ищу работу. Написала резюме в Мобайл и надеюсь, что рассмотрят мою кандидатуру. Каслан Задяна, учусь на экономическом факультете, национальная экономика.
В плане работы, не знаю, я уже как-то вот на пенсии, домохозяйка. Но так вот смотрю, вот как мои знакомые, там вот родственники, все при деле. Так что да, я как бы вот в этом вопросе считаю, что, ну, молодежь, если есть желание, целеустремленность, и всегда можно что-то себе применить. Бугреева Наталья Максимовна.
В наше время, особенно мое поколение, очень серьезная проблема обустройства на работу и достойно как бы достойных условий, заработной платы. И люди, которые уезжают за границу получать образование, приезжают сюда, просто не знают, куда себя подать, где устроиться и чем просто заниматься. Альфредо.
Ну, в окружении все работают, просто зарплаты в Абхазии маленькие. А работы достаточно. Кто захочет, тот найдет, где работать.
Алхаз.
Ну, безработица огромная, конечно, беда такая для Абхазии. Безработица не только в Абхазии, сейчас везде, наверное, во всем мире, но...
В вашем окружении есть люди, у которых безработица?
Полно. Но безработица большая, огромная, конечно. Но рабочих мест вообще ведь нет.
Вы сами
не
работаете?
Не строится ничего, никаких предприятий. Но я-то, ладно, пенсионерка уже. Как-нибудь, и то с трудом. С большим. Вообще беда. Лариса.
Нет, все в моем окружении работают. Да. Конечно, проблема в Абхазии такая есть, и многие молодые мои знакомые, они после того, как заканчивают университет, они не могут трудоустроиться, и проблема эта есть. Но и ничего, наверное, не меняется. Просто в моем окружении все работают, а так...
Ну, это ж хорошо, что работает, значит, что-то все-таки меняется.
Нет? Не думаю все-таки.
Ну, вот, скажем, если несколько лет назад и сейчас, если сравнивать ситуацию с безработицей.
Я просто несколько лет назад училась, и как бы я не сталкивалась вообще с такой проблемой, да, и я ничего не могу по этому поводу сказать.
Ну, вы после учебы сразу устроились на работу?
Да, да, мне просто повезло, наверное.
Вы учились хорошо, или, может быть, у вас знакомые были и так далее?
Училась я тоже хорошо, но, скорее всего, да, из-за знакомств, да. Это послужило основной причиной моего трудоустройства. Меня зовут Гуранда.
Насчет молодежи, вот мой возраст, например, да, ребята, мне где-то 30. Кто трудится, тот всегда найдет работу, я думаю. Просто молодежь сейчас развита по-разному. Не знаю, кто-то хочет быстро заработать эти деньги. В данный момент все от семьи много тоже чего зависит. Человек, который с дома, например, родители работают, их дети тоже они найдут свое, как бы, заняться чем-то делами. Если человек находится в сельской местности, он должен там своими делами реально заниматься. А стремиться сразу в город, ребята стараются побыстрее в город, жизнь там по-другому идет. У кого-то получается, у кого-то трудно сталкиваются. И бывают такие, которые у кого-то что-то получается, ну, я как вот вижу, наблюдаю, мало у кого, вот, не знаю, почему так происходит. Зависит все же от того, как человек развит, днях развод, а для этого.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даурукович считает, что использование термина «убийство» в связи с фактом гибели гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия на российской военной базе в Гальском районе не является целесообразным. В разговоре с корреспондентом общественного вещателя, приехавшей в Женеву для участия в очередном раунде международных переговоров по безопасности в Закавказье, министр еще раз озвучил версию абхазской стороны, что Кварацхелия покончил с собой. На вопрос журналиста, могут ли в Сухуми подтвердить эту версию соответствующим доказательной базой, Даурукович ответил, что доказательства есть у представителей компетентных органов Российской Федерации, которые расследуют дело. Министр объяснил это тем, что происшествие случилось на российской военной базе. Смерть любого человека, естественно, является трагедией. Однако я бы советовал всем не использовать термин «убийство». Мы знаем, что в Грузии проводится экспертиза, результаты которой будут через месяц. Я призываю всех дождаться их. Однако, по моей информации, это было самоубийство, заявил глава абхазского МИД. Всеобщая забастовка социальных работников в Грузии, которая продолжалась в течение 8 дней с требованием к властям создать им нормальные условия для работы, прекращена, информирует Грузия онлайн. Исходя из ответственности за наших бенефициаров, мы решили прекратить забастовку и вернуться на свои рабочие места, заявила сегодня Зоя Шиховцова, один из членов инициативной группы соцработников. По ее словам, решение о прекращении забастовки принято, несмотря на то, что в ходе переговоров с представителями властей были удовлетворены не все их требования. Мы надеемся, что парламент выполнит свою надзорную функцию должным образом, сказала Шиховцова. Правительство Грузии провело сегодня презентацию проекта строительства Национального центра по вопросам аутизма. Церемония приурочена к отмечаемому 2 апреля Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, информирует Сова Ньюс. По словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе, Грузия станет первой страной в регионе, которая построит такой комплексный центр. Центр будет обслуживать лиц старше 16 лет и помогать им развивать навыки, необходимые для самостоятельной жизни. 7 жителей Ингушетии, участвовавших в несанкционированных акциях протеста, привлечены к ответственности, сообщил сегодня агентство «Интерфакс» представитель Магасского районного суда. За участие в несанкционированных митингах в Магасе и Назране 27 марта судом вынесено наказание в виде 10 суток ареста 5 жителям республики, двое оштрафованы на 10 тысяч и 20 тысяч рублей. В селе Кутоля Чемчирского района сегодня в результате взрыва автомашины пострадала женщина. По информации абхазских пользователей соцсетей, взрывное устройство было подложено под автомобиль врача районной больницы Надежды Вооба. Пострадавшую доставили в Гулерипшскую больницу, где ей ампутировали ногу. Факт взрыва автомобиля заместитель главврача Чемчирской ЦРБ подтвердили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной Республики Абхазия.
Новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Воровские традиции – не преступление, а историческое наследие. Депутат парламента Грузии Эмзар Квициани узрел связь преступного мира с грузинскими традициями. О новой инициативе Альянса патриотов расскажет Владимир Унанянц.
Депутат парламента Грузии Эмзар Квициани встал на защиту воровских традиций. Один из лидеров Альянса патриотов в ходе заседания высшего законодательного органа подверг критике закон, предусматривающий наказание за причастность к воровскому миру, а именно статью 223 Уголовного кодекса, согласно которой за членство в воровском сообществе, а также за пребывание лица в положении «вор в законе» гражданину грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Сам Эмзар Квициани уверен, закон, вводящий ответственность за указанные преступления, ставит целью геноцид грузинской молодежи.
Эти так называемые воровские традиции и статья 223 придуманы для геноцида грузинской молодежи. Пятеро молодых ребят были задержаны из-за того, что собрали по 20-30 лари для матери вора в законе, чтобы она смогла отправиться к нему на свидание в тюрьму. А кто-нибудь задумывался над тем, что такое воровские традиции? Эти воровские традиции вышли из грузинских традиций, вышли из кавказских традиций, но почему-то были названы воровскими, а мы из-за этих грузинских и кавказских традиций всех отправляем в тюрьмы. Может, в таком случае все сядем в тюрьмы? Надо над этим поразмыслить.
Ранее господин Квициани уже успел поразмыслить на совершенно разные темы. В частности, предлагал парламенту запретить ношение в общественных местах в Грузии чадру, никап и бурку, а также ввести уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих. Последней из революционных идей одного из отцов современного патриотизма стало намерение помогать малоимущим парам. Депутат уже зарегистрировал организацию, которая будет вести учет влюбленных пар и раздавать им деньги, собранные грузинскими эмигрантами. Что касается нынешней инициативы Квициани, в апреле прошлого года в Грузии, наоборот, ужесточили наказание за принадлежность к воровскому миру, а поддержка деятельности воровского сообщества, организация сходок, обращение к ворам в законе за помощью стали тяжким уголовным преступлением. Только в нынешнем году за принадлежность к воровскому миру были задержаны несколько десятков человек. Впрочем, в оппозиции считают, что, несмотря на ужесточение ответственности за связь с преступным миром, власти, прикрываясь правами человека, на деле отказались от практики нулевой толерантности времен Михаила Саакашвили, что и вылилось в возвращение в страну воровского менталитета. Глава МВД Георгий Гахария с обвинениями не согласен, но вместе с тем допускает, что увеличение числа нетяжких преступлений связано с гуманизацией системы правосудия.
Как я уже сказал, в преступлениях против собственности основной рост приходится на кражи. Причины могут быть разные. Первое, кража является наиболее сложно раскрываемым преступлением. И здесь улучшение статистики внесло свой вклад. Но есть и другие факторы. Как известно, система сама стала намного гуманнее. Например, сегодня за мелкую кражу человека могут освободить после выплаты штрафа. Этому требуется глубокий анализ, чтобы единая система правосудия была более эффективной.
О необходимости более эффективной системы упомянула в своем докладе народный защитник Грузии. Нино Ломджария отметила отсутствие улучшений в вопросе ограничения влияния представителей воровского мира в тюрьмах страны.
Одним из вызовов остается криминальная субкультура, которая является советским пережитком. И это одна из наших рекомендаций парламенту. В процессе планирования на ближайшие годы учесть важность создания пенитенциарных учреждений мелкого типа. Чтобы преодолеть преступную субкультуру и неформальное управление, необходимо проводить продуманные комплексные меры и соответствующую стратегию развития.
При этом наблюдатели отмечают, что власти, выставляя себя непримиримыми борцами с воровским миром с одной стороны и проводя либерализацию Уголовного кодекса с другой, слишком размыли критерии ответственности. Так, самоутверждение Эмзара Квициани о том, что воровские традиции имеют отношение к национальным традициям Грузии или всего Кавказа, согласно нынешнему законодательству, вполне может расцениваться как связь с воровским миром самого господина Квициани. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия намерено компенсировать российскому предпринимателю Михаилу Панову стоимость его активов. Для урегулирования затянувшегося спора между российским бизнесменом и его бывшими партнерами в Абхазии создана межведомственная рабочая группа. Ее представители сегодня побывали на предприятии, вокруг которого идет спор. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Завод по производству пластиковых труб «СПС Кавказ», собственником которого является российский предприниматель Михаил Панов, единственный в Абхазии. Он обеспечивает трубами все проекты, осуществляемые в рамках инвестиционной программы российской финансовой помощи. Представители рабочей группы приехали в Гудаутский район, в село Лыхны, чтобы посмотреть имущественный комплекс завода. В составе группы вице-премьер правительства Даур Аршба, заместитель руководителя администрации президента Адгур-Лужба, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Абхазии РЭМ Ашба, заместитель министра по налогам и сборам Александр Гулия, представители Министерства финансов и другие официальные лица. Перед группой поставлена задача сформулировать предложение Панову о приобретении оборудования предприятия правительством на основании соглашений между Абхазией и Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций. Напомним о сути конфликта. Российский предприниматель Михаил Панов принял решение о строительстве в Абхазии завода по производству пластиковых труб в 2010 году. Для реализации этой идеи он познакомился и вступил в деловые отношения с двумя местными предпринимателями Романом Герия и Саидом Лакоба, которые, как они утверждают, решали на месте все вопросы, связанные с отведением земельного участка, строительством комплекса и ввозом оборудования и сырья в Абхазию. В 2015 году завод был запущен, а его исполнительным директором назначен Роман Герия. Саид Лакоба учредил фирму «Никита», которая занималась продажей труб в соответствии с подписанным с СПС «Кавказ» договором. Спустя некоторое время после начала работы Михаил Панов решил отказаться от посреднических услуг «Никита» и самостоятельно реализовывать продукцию завода. С его решением не согласились его абхазские партнеры по бизнесу. Несмотря на протесты собственника завода Михаила Панова, они продолжили работу, ссылаясь на то, что остановить производство невозможно, так как это сорвет все работы по республике в рамках реализации инвестиционной программы. Михаил Панов утверждает, что Герри и Лакоба фактически захватили завод, не имея на то никаких юридических оснований, и не пускают его на собственное предприятие. Панов выдвинул требование Герри и Лакоба вернуть ему завод без всяких условий. Он заявил о своем намерении уволить всех местных сотрудников, принятых на работу Романом Герия, и набрать новых, которым он будет доверять. Герри и Лакоба категорически отказались и продолжали работать, несмотря на протесты Панова. Михаил Панов бил во все колокола, защищая свои интересы. Он писал письма и обращался в прокуратуру Абхазии, Министерство внутренних дел, в службу государственной безопасности, президенту Раулю Хаджимба. Он утверждает, что абхазские власти все его обращения игнорировали. Панов много раз выступал в российских СМИ, описывая свои заключения в Абхазии. И вот, наконец, на прошлой неделе была создана межведомственная рабочая группа для урегулирования спора и решения проблемы. Участники выездной встречи осмотрели имущество завода, ознакомились с документацией предприятия, оценили его техническое состояние. Заместитель руководителя администрации президента Адгур-Лужба рассказывает.
Мы сами поехали, посмотрели на само производство. Они были поручения всем структурам, чтобы они изучили представленные документы по новым, дали свое заключение по его стоимости, обоснованности этих работ и так далее, чтобы сам каким-то образом пощупать, как говорится, что там есть на самом деле.
Ваши впечатления об этом предприятии вы можете поделиться?
Ничего особого нет. Две установки по выпуску этих труб, небольшие остатки сырья и все. Технология производства не такая уж сложная. И обычные станки, в которые выдувают пластиковую трубу, крошку, в конечном итоге она превращается в трубу. Ничего такого высокотехнологичного и какого-то космического ничего там нет.
Известно, что Михаилу Панову ранее уже предлагали купить у него завод, но он не соглашался. По имеющейся информации, Панов готов продать завод и оценил его стоимость в 80 миллионов рублей. Отгурулужба подтвердил эту информацию и сказал:
когда у меня с ним были встречи, это было полтора года назад, тогда он не был готов идти на компромисс. Сейчас уже есть его обращение в Кабмин, где он подтверждает готовность продажи объекта по той цене, которую я обозначил. Рабочая группа изучит все материалы, которые он представлен, будет сделано заключение, которое либо подтвердит, либо опровергнет эту стоимость, то есть такое экспертное заключение. Заодно мы проверим законность ввоза сюда этого оборудования, декларирования, правильность ведения бухгалтерского учета. И далее будем делать предложение от имени рабочей группы.
По словам первого вице-премьера, руководителя межведомственной рабочей группы Даура Ашба, для оценки материальных активов и установления объективной стоимости комплекса к работе будет привлечена независимая оценочная компания. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В 2018 году 715 несовершеннолетних девочек в Грузии стали матерями. Об этом речь идет в ежегодном отчете омбудсмена. Почему, невзирая на определенные законодательные изменения, ранние браки остаются серьезной проблемой? Продолжит тему Анастасия Славинская.
Регистрация брака для лиц, не достигших 18-летия, в Грузии невозможна. Впрочем, по информации народного защитника, в прошлом году было зарегистрировано 715 несовершеннолетних матерей и 23 несовершеннолетних отца.
В вопросе ранних браков и обручений ситуация не улучшается. Проблемы есть с эффективным и своевременным расследованием. Особенно все усложняется, когда девочка является представительницей этнических меньшинств. Часто виновных не наказывают. Как правило, они отделываются штрафом. Очень серьезные проблемы и в системе образования.
Говорит Анна Илуридзе, представительница аппарата омбудсмена. Из изученных народным защитником данных следует, что некоторые школы скрывают случаи ранних браков и не ведут учет пропущенных школьницами дней. В пресс-службе Минобразования эту информацию комментировать сегодня отказались, заявив, что представители ведомства проводят рабочие встречи в регионах. Между тем, Камила Мамедова, директор общинного радио Марнаули, говорит, что в их городе всего один раз директор школы поступила так, как полагается по закону, узнав о том, что школьницу обручили. Обратилась в полицию и в агентство социального обслуживания. Правда, потом успела об этом пожалеть, говорит Камила. Директора и ученицу затаскали под опросом, а никаких реальных мер в конечном счете принято не было.
Я вам рассказываю кейс, который произошел непосредственно в Марнуле, но есть еще и деревни, в которых директора школ сами являются дедушками и отцами несовершеннолетних дочерей и внучек, которые замужем уже. И потому как бы сказать им и объяснить им, что в несовершеннолетнем возрасте выдавать девочку замуж – это нарушение закона, до них это просто не доходит. И единственное, что они понимают, что есть закон, который они нарушают, и легче всего просто эти факты скрыть.
И часто успешно с этим справляются, продолжает Камила Мамедова, потому что информация о подобном далеко не всегда просачивается в общество.
Но когда ты в 11-10 классе понимаешь, что две девочки заканчивают школу, ты понимаешь, что они не дошли до окончания не потому, что они не хотят учиться, а потому что наверняка их вывели со школы, потому что они уже давно замужем.
Кроме того, говорит директор общинного радио Марнаули, в сельских школах зачастую учителя относятся недоброжелательно к обрученным девочкам, полагая, что те уже имели сексуальную связь с мужчиной и не должны находиться в одном классе с незамужними. Еще несколько лет назад были приняты определенные законодательные изменения, которые, по идее, должны были уже дать какие-то результаты, говорит в свою очередь отметить представительница партнерства по правам человека Анна Арганашвили. К примеру, речь идет о статье 140, согласно которой половая связь или какие-либо действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 лет, являются уголовно наказуемыми. Впрочем, статья есть, но для того, чтобы она реально работала, ведомства должны функционировать сообща, говорит Арганашвили, а не взваливать все на одних правоохранителей.
Всю проблему взвалили на полицию. Мы уже видели, что в Грузии агентство социального обслуживания фактически не функционирует, из-за чего у полиции практически выскальзывают из рук подобные преступные факты. Аналогично и школы. Интерес школы должен состоять в том, чтобы защищать право ребенка на образование. Если родитель приходит к директору и говорит, что не хочет, чтобы ребенок продолжал обучение, школа должна сделать все и выяснить, действительно ли это делается на благо ребенка. Родитель не должен принимать единоличное решение, которое противоречит интересам ребенка.
Говорит Анна Арганашвили. Помимо прочего, она обращает внимание на еще одно обстоятельство. Что происходит потом, в тех редких случаях, когда меры все-таки были приняты?
Допустим, полиция пришла и убедилась, что есть обстоятельства, содержащие преступление. Однако все дело в том, что этот ребенок останется один, когда полицейские выйдут из той комнаты. Никто не помогает ему, чтобы он не стал жертвой стигматизации, чтобы над ним не смеялись в школе. Я лично говорила с педагогом, который прямо сказал мне, что не допустит присутствия в классе беременной девочки. То есть после всего произошедшего девочка не может вернуться в школу. Семья тоже может ее не принять. Кто ответственен за этого ребенка? Кто позаботится о нем?
Согласно информации МВД, предоставленной омбудсмену по прима статье 150 о принуждении к браку, в 2018 году следствие было начато в 16 случаях. Из них лишь в 5 было возбуждено уголовное дело. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». С обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Грузинская мечта начала предвыборную кампанию к промежуточным выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся 19 мая. Несколько дней назад в селе Хибула побывал председатель правящей партии Бидина Иванишвили и пообещал местному населению провести газификацию села, а также ремонт системы водоснабжения, дорог, построить церковь, детский сад и музей Звиадагам Сахурди, пишет газета «Резонансе». Политолог Яхукашвили сомневается, что участие Иванишвили в кампании в очередной раз позволит грузинской мечте победить в выборах.
Иванишвили понимает, что сложнее всего ему будет победить в Самегрелу и пытается получить очки за счет дела о гибели Звиадагам Сахурди. Это не лучший шаг, поскольку он должен был согласовывать с семьей Гамсахурди. Иванишвили также пытается внести во все материальный компонент. Делает, что может. К сожалению, то большое доверие, о котором он нам говорил, в обществе больше не наблюдается. Мыльный пузырь лопнул. Раньше Иванишвили во время предвыборных кампаний просто давал интервью телевидению. Сейчас же он пытается непосредственно встречаться с народом.
Причем поражение в промежуточных выборах в органы местного самоуправления для правящей партии практически будут означать и поражение в парламентских выборах в 2020 году, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Если мечта сегодня проиграет выборы, этого будет достаточно для потери избирателей, которые сейчас относятся к этой силе нейтрально. Поездка Иванишвили в Хибула указывает на то, что он и сам это понимает. Зугдиди для его партии самый сложный регион. Налаживать ситуацию он начнет именно отсюда.
Сказал Дзабирадзе в интервью газете «Резонансе». Народный защитник Грузии рассказал о проблемах в пенитенциарных учреждениях Грузии. Согласно отчету омбудсмена, во многих тюрьмах страны заключенным приходится пребывать в тяжелых санитарно-гигиенических условиях, пишет информационное интернет-агентство NetGazette. Во многих тюрьмах есть тараканы и клопы. На теле некоторых заключенных были обнаружены укусы насекомых, сказано в отчете. В некоторых учреждениях наблюдаются проблемы с вентиляцией, освещением. Кроме того, заключенные слишком долго пребывают в своих камерах.
Пребывание в 23-часовом режиме в камере в учреждениях закрытого типа усиливает заключенных чувство протеста, несправедливости и безнадежности, что создает дополнительные проблемы в направлении порядка и безопасности,
отмечает народный защитник. В отчете говорится и о возможных случаях превышения полномочий со стороны охранников тюрем. Комментарий по этому поводу сделали и некоторые представители оппозиции. Одна из лидеров национального движения Соломия Самодашвили, которую цитирует информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн», заявила.
Несмотря на многие обращения народного защитника, ни одно такое дело не было расследовано властью. Нерасследованными остаются факты предположительного насилия, совершенного полицейскими и сотрудниками тюрьмы. И, разумеется, это способствует тому, что насилие растет и статистика ухудшается.
Убытки, которые микрофинансовые организации и онлайн-кредиторы понесли из-за новых ограничений по выдаче кредитов, они компенсируют за счет граждан, пишет информационное интернет-агентство OwNews. В связи с этим многие такие компании выдумали новые пути получения прибыли. К примеру, требуют выплатить определенные суммы за заполнение документов на получение кредита и даже в случае отказа не возвращают деньги, говорит финансист, профессор Европейского университета Гоча Тутберидзе.
Например, компания Lendo требует заплатить 5 лари в случае заполнения заявления, а компания Amica – 18 лари, если сумма кредита не превышает 100 лари. Мы не можем обвинять микрофинансовые организации в обмане, но их политика вводит пользователей в заблуждение. Права потребителей не защищены. Сегодня монополия на финансовый рынок у банков и крупных финансовых организаций. У людей не остается выбора, кроме как подписывать несбалансированные контракты с ними.
Власти должны задуматься над созданием институтов, которые будут защищать права потребителей, считает Тутберидзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
И в завершение программы рубрика «Картинки с выставки». Международный Сухумский кинофестиваль короткометражных фильмов становится традиционным. В этом апреле он пройдет во второй раз, и в частности на нем будет показан фильм «Женщины ГУЛАГа», вошедший в шорт-лист «Оскара». На пресс-конференции Госкомитета самопровозглашенной республики по молодежной политике, которая предваряет мероприятие, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в столице Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная открывающемуся послезавтра второму Сухумскому международному фестивалю короткометражных фильмов. Напомню, что первый такой фестиваль проходил 2-6 апреля прошлого года, и на Эхе Кавказа дважды рассказывалось о нем. Открывая сегодняшнюю пресс-конференцию, директор фестиваля, председатель Госкомитета Абхазии по молодежной политике, кинорежиссер Теймураз Квеквескири сказал:
организаторов и людей, которые делают этот фестиваль, нервы уже на пределе, но тем не менее все идет своим чередом. Мы учли некоторые ошибки, некоторые заминки, которые у нас были в прошлом году, и попытались их исправить в этом. Самое важное, что и приятное, и радостное, что этот фестиваль имеет свое продолжение уже второй год. Я думаю, что и в последующие годы мы будем также проводить этот фестиваль.
Программный директор кинофестиваля, режиссер, сценарист Алексей Камынин рассказал.
На конкурс на второй Сухумский международный кинофестиваль было прислано около 3000 заявок. Из них мы отобрали 30 короткометражных фильмов со всего мира. К нам едут представители следующих стран. Я их перечислю, поскольку всех, боюсь, не запомню. Значит, у нас будут участвовать фильмы из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, Польши, Косово, Ирана, Эстонии, Туниса, Италии, Румынии, Греции, Казахстана, Китая, Андорры, Турции, России и Белоруссии. Фильмы все очень достойны. Отбирались они по принципу, во-первых, чтобы они были эмоционально захватывающие, во-вторых, чтобы они были очень разными по жанру, потому что у нас есть цель познакомить абхазского зрителя с самым большим количеством жанров, с самыми разнообразными формами кино. Среди участников, как призеры, участники Каннского фестиваля и других европейских фестивалей, так и участники Кинотавра. 30 короткометражных фильмов конкурсных разбиты на 6 блоков. 5, 6 и 7 числа будут показы этих конкурсных блоков в 5 вечера и в 8 вечера. В одном блоке по 5 фильмов. Подробное расписание, какой фильм в каком блоке, будет опубликовано на нашем сайте в разделе «Расписание» в день открытия 4 апреля. 5 вечера и 8 – это очень важно. В этом году мы постарались сделать показы во второй половине дня, чтобы большее количество зрителей могло прийти к нам после работы.
Продюсер фестиваля, киносценарист Занда Какалия рассказала.
В этом году мы постарались сделать развлекательную программу для участников более интересную, обширную. И учитывая то, что вот у нас показы будут вечером, с самого утра и до обеда мы будем их развлекать, будем возить их каждый день на экскурсии. Это Новый Афон, Рица, по Сухуму будет у нас экскурсия. Вот, вечером после показов будут для них вечеринки, закрытые. Все для того, чтобы они комфортно проводили время на нашем кинофестивале. 8 апреля у нас будет очень интересный мастер-класс для участников по приготовлению абхазской еды.
Он будет тоже проведен... закрытое.
Да, все тоже закрыто. Он будет проведен в Апатхе, потому что в прошлом году очень многие спрашивали, когда мы приводили их в Апатху покушать, они спрашивали, что это такое, с чего это готовится и вообще, что, как это есть. Вот, я думаю, что в этом году они научатся готовить и уедут в свои страны уже с какими-то знаниями об абхазской культуре.
В рамках этого кинофестиваля запланированы два специальных показа, на одном из которых 6 апреля зрителям представят документальный фильм «Женщины ГУЛАГа» режиссера Марианны Яровской. Эта картина, вошедшая в шорт-лист «Оскара», рассказывает историю шести женщин, и одна из них живет в Абхазии. Это Аделе Аббас-Оглы, которой в этом месяце исполняется 99 лет. Занда Какалия сказала.
О фильме документальном про жизнь женщины в ГУЛАГе. Одна из героинь, она из Абхазии, как сказал мой коллега, это писательница Аделе Аббас-Оглы. Да, я думаю, что все, конечно, не знают. Это очень важный фильм для нас, для Абхазии. И то, что я разговаривала с этим режиссером, с Марианной, и она мне сказала, что после того, как этот фильм увидели в Америке, очень много людей, журналистов и писателей начали узнавать больше, во-первых, и об Абхазии, об Аделе Аббас-Оглы. Про нее писали в статьях, про нее уже хотят какие-то фильмы снимать. И не только в Америке, еще и в Лондоне, во Франции, везде, где показывали этот фильм, он получил очень большой отклик, и это очень важно для нас.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.